Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Затянувшееся контрнаступление Украины. Америка встревожена. Контрнаступление ВСУ. Необоснованные ожидания. Западные столицы препятствуют победе Украины. Война поставила под вопрос политическое будущее Владимира Путина. Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с военным экспертом, вице-президентом Лексингтонского института Вирджинии Дэном Гуре и историком Юрием Ферштинским. В последнее время в американских СМИ замелькали тревожные заголовки о будущем контрнаступлении ВСУ. 17 августа в нескольких изданиях появилась информация, например, об аналитическом отчете американской разведки, где говорится о том, что украинская армия, по-видимому, не сможет в ходе наступления достичь Мелитополя, что, как считается, является ее стратегической задачей. Несколькими днями позже последовали критические публикации, где со ссылкой на источники в Пентагоне утверждается, что западные штабисты считают, что украинское командование не сосредоточило достаточно сил на направлениях главного удара. Согласно «Нью-Йорк Таймс», высшие американские военные чины и их британский коллега призвали украинцев изменить тактику. А в начале августа впервые, если верить опросу CNN, большинство американцев высказалось против продолжения финансирования Конгрессом военной помощи Украине. Как трактуют эти данные мои собеседники? Слово Дэну Гуре.
Мне кажется удивительным, что многие ожидали быстрого успеха украинской армии, считая, что контрнаступление будет чем-то вроде легкой прогулки. Невозможно было ожидать, что эти операции будут подобны контрнаступлению ВСУ в Харьковской области в прошлом году, которое оказалось полной неожиданностью для российской армии. Сейчас украинцы прорывают глубоко эшелонированную оборону противника. У русских было более чем достаточно времени, чтобы подготовиться к оборонительным действиям. Судя по всему, подрыв плотины Каховской ГЭС был частью этой оборонительной стратегии России, поскольку это могло заставить украинское командование изменить направление удара с целью прервать сухопутное сообщение между территорией, удерживаемой Россией, и Крымом, что создало дополнительные трудности для украинской армии. В такой ситуации нынешнее положение дел на фронте вполне объяснимо. Мне кажется более важным, что, несмотря на скромные пока результаты контрнаступления, западные столицы, включая Вашингтон, расширяют поставки вооружений Украине. Уже ясно, например, что Киев получит истребители F-16, что казалось невероятным еще не так давно. Я бы сказал, Запад удваивает ставки в своей поддержке Украины. Не будем забывать, что через несколько месяцев начнется активная фаза предвыборной президентской кампании в США. Невозможно представить, что в такой ситуации администрация Байдена решит ослабить поддержку Украины, потому что она попросту не может себе позволить, грубо говоря, второй Афганистан. Любое отступление от Украины будет политически катастрофичным шагом для Джо Байдена. Помимо этого, поддержка Киева – это еще и фактор, сплачивающий НАТО, что Байден также может поставить себе в заслугу. То есть, на мой взгляд, Кремлю не стоит ожидать никаких изменений политики Вашингтона в отношении Украины, по меньшей мере, в ближайшие полтора года.
В последнее время много говорилось об опросе CNN, согласно которому впервые со времени открытого российского вторжения в Украину незначительное, правда, большинство опрошенных американцев высказалось за прекращение дальнейшего финансирования помощи Украине. Месяцем раньше, правда, в ходе опроса института Гэллопа, две трети респондентов высказались за помощь Украине. Как вы думаете, такие настроения могут отразиться на поведении политиков?
Ослабление поддержки заметно, но оно сравнительно незначительное. Это вряд ли отразится на уровне помощи Украине до конца следующего года. Но если ситуация окажется патовой к концу 2024 года, то тогда многое может измениться. Впрочем, я думаю, что в ближайшие месяцы наша поддержка Киева усилится. Он получит ракеты более дальнего радиуса действия и другое мощное оружие. Украинская армия новаторски использует беспилотники, ракеты отечественного производства, морские дроны. Она доказала свою способность действовать эффективно. От нее можно ожидать многого.
Дэн Гуре, как вы думаете, насколько серьезны позиции критиков американской помощи Украине в Конгрессе США?
Очевидно, что преобладающее настроение в пользу поддержки Украины. Вопрос, который поднимает большинство критиков американской помощи Киеву, состоит не в том, продолжать или не продолжать эту помощь, а в том, как и на что она расходуется, насколько эффективно используются огромные средства, выделяемые Украине. Американские законодатели, например, хотят убедиться, что деньги, расходуемые на социальные выплаты в Украине, используются по назначению, не разворовываются. И это, на мой взгляд, обоснованный подход.
С вашей точки зрения, может ли американская военная помощь оказать значительное влияние на ситуацию на линии фронта?
У нас есть инструменты, которые могут помочь Украине взять верх в этом противостоянии. Прежде всего, это воздушная поддержка и ракеты более дальнего радиуса действия, а также танки, боевые машины пехоты и зенитные комплексы. Все эти вооружения поставляются или вскоре будут поставлены Киеву. Я думаю, что это произойдет в ближайшем будущем, поскольку у администрации Байдена не будет оправданий в задержке решения о выделении Украине истребителей F-16 и ракет «Атакамс» после того, как Великобритания и Франция начали поставки ракет «Storm Shadow» и «Scalp». Мне кажется, соответствующее решение будет принято в течение нескольких месяцев.
А как вы объясняете внезапное появление в американской прессе сообщений о не слишком удачном ходе украинского контрнаступления?
Я не думаю, что имеет место некое переосмысление стратегии. Наоборот, сам факт освещения этих проблем можно рассматривать как своего рода напоминание администрации Байдена о необходимости увеличить поддержку Украины.
Это был Дэн Гуре. Юрий Фельштинский, что вы думаете об этой, можно сказать, критике, тактике и стратегии украинской армии со стороны союзников?
Я считаю, что такая постановка вопроса со стороны НАТО и Соединенных Штатов, с пониманием, что и НАТО, и Соединенные Штаты, и Евросоюз помогают Украине, вопросов нет, но на самом деле она лицемерна. Она лицемерна, поскольку Украина поставлена в условия, когда она не может выиграть войну. Она не может выиграть войну, потому что ей не дают наступательные виды вооружений, ну, в том количестве того качества, которое необходимо, чтобы выиграть войну. И не разрешают использовать получаемое на Западе оружие для ударов по территории Российской Федерации. Нельзя выиграть войну, не нанося ударов по территории противника. Поэтому Украина поставлена, повторяю, в очень сложные условия, поставлена абсолютно искусственно, потому что прорывать нужно не Крымскую линию, да, не Крымский фронт, прорывать нужно Московский фронт. По Москве, как мы видим, еле-еле наносятся удары доморощенными дронами, которые то ли долетают, то ли не долетают, и если попадают, то непонятно куда. И это потому, что, повторяю, западные союзники не дают Украине наступательные виды вооружений и не разрешают Украине превратить оборонительную войну в наступательную. А без этого, подчеркиваю еще раз, выиграть войну невозможно.
Но, говоря реалистично, трудно представить, что в западных столицах примут этот ваш термин «наступательная война против России». Все-таки Украину поддерживает в ее оборонительной войне против российской агрессии.
Но украинскую территорию нельзя освободить, если вдоль российско-украинской границы стоит российская артиллерия неплохого качества, будем откровенны, которая пробивает расстояние на 25 километров. Поэтому по периметру украинской границы, вглубь Украины, даже теоретически нельзя добиться освобождения украинской территории. Но главное, повторяю, нужно заставить Россию почувствовать войну. А для того, чтобы Россия почувствовала эту войну, удары нужно наносить по Москве. Это единственный нервный узел в России, который может почувствовать войну. Это единственный узел, от которого что-либо зависит.
Юрий, все-таки трудно, скорее даже невозможно ожидать одобрения западными столицами подобных операций. Согласны? Вот, например, Дания пообещала передать Украине истребители F-16, но при условии, что они будут использованы только над территорией Украины.
Нет, не согласен. Не согласен, и это как бы все равно этим закончится. То есть, либо Запад должен капитулировать перед Россией, а я думаю, что это как бы не сильно реальный исход, да, этой войны. Причем капитулировать не только в Украине, а капитулировать вообще. Да? Потому что если, например, вы прочитали твиттер Медведева от 20 августа, где сказано, что мы не успокоимся, пока мы не уничтожим Украину, вот просто всю. Если нужно там воевать десятки лет, мы будем там воевать десятки лет. Вот при такой постановке вопроса, понятно, что у Запада нет другого выхода. Он должен победить в этой войне вместе с Украиной.
Хочу, Юрий, уточнить, что эта запись была не в Твиттере, а в Телеграме. Все-таки в своем англоязычном Твиттере Медведев выражается чуть более сдержанно.
Следует их перевести на там языки политиков тех стран, которые вовлечены в войну в Украине, потому что нужно понять, нужно хорошо понимать, с чем мы имеем дело и с чем мы воюем. Вот мы воюем ровно с тем, что вот сейчас, 20 августа, написал Медведев. Абсолютно потрясающий текст. Это бывший, на секундочку, бывший президент Российской Федерации и близкий к Путину человек. Вот это те люди, да, которые формируют политику, нынешнюю, по крайней мере, политику российского руководства. И мы видим, что они не планируют оставить, между нами говоря, Европу в покое. Остановить эту войну можно только, скажем так, с какого-то согласия и понимания российского руководства. Это понимание может прийти либо через осознание того, что они эту войну проиграли, а для этого нужно наносить удары по Москве, и тут никто никуда от этого не денется. Нельзя иначе эту войну закончить. Либо через приход каких-то новых людей к власти в России, все возможно теоретически, но которые тоже должны прийти после того, как они осознали и осознают, что нынешнее руководство привело Россию к катастрофе.
Мы вернемся к разговору с историком Юрием Ферштинским. Оставайтесь с нами.
Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры «Радио Свободы», бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. Вавилон. Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свободы».
Это подкаст «Американские вопросы», ведущий Юрий Жигалкин. Затянувшееся контрнаступление Украины. Америка встревожена. Мои сегодняшние собеседники – Дэн Гуре и Юрий Ферштинский. Юрий Ферштинский, можно предположить, что информация о разочаровывающих темпах украинского контрнаступления, о некотором снижении уровня поддержки Украины, может внушать надежды в Кремле на то, что у них есть шанс, поскольку в США заметно утомление от бесконечной войны. У них есть шанс, что помощь Украине будет уменьшаться. Эти надежды до сих пор были иллюзорными. Но что будет дальше, как вы думаете?
Здесь смотреть новостные каналы, то похоже, что украинской темы вообще уже как бы нет, да, в Украине. Действительно, про нее немножечко забыли. Означает ли это, что это приведет к изменению американской политики в вопросе о помощи Украине? Откровенно, я не думаю, просто потому что у Америки нет другого выхода. Ведь на самом же деле противостояние российской агрессии и помощь Украине в стратегических интересах Соединенных Штатов. Единственное, что может изменить эту ситуацию, это теоретическая возможность прихода Трампа к власти. За исключением вот этой вот опасности, я не вижу возможности для американцев изменить свою точку зрения и стратегию в отношении Украины. Если российское руководство вот так смотрит на проблему, как описал ее Медведев, там не с кем вести переговоры. Можно спорить о том, как быстро и как легко Украина бы выиграла, если бы эту войну, я имею в виду, если бы ВСУ дали свободу рук и неограниченное вооружение. Но мне кажется, что шанс на это был бы очень серьезный. И повторяю, я думаю, что сроки продолжения этой войны ограничились бы какими-то неделями, да, потому что Россия бы поняла, Москва бы поняла, что эта война губительна для Москвы. Помните, что было 24 июня, когда некое количество членов правительства и богатых буратин, да, тут же сел в свои частные самолеты и тут же на всякий случай улетело. Потому что было непонятно, что происходит в Москве.
Юрий, с самого начала войны американские эксперты строили предположение о том, что может вызвать масштабное недовольство россиян и заставить Путина искать пути к отступлению. Обнищание народа, упоминались цинковые гробы, нечто другое. Пока эти аналитики оказались неправы. Как вы думаете, почему?
Начнем с падения уровня благосостояния народа. Народ в России никого не волнует. Волнует только Москва. Если война начнет сказываться на уровне жизни москвичей, да, это начнет волновать как бы все государство. Но для этого нужно, чтобы Москва почувствовала войну. Москва, повторяю, не может почувствовать войну, если по ней не наносятся удары. Нужно, чтобы Россия поняла, что она проигрывает в этой войне. Потому что сейчас Россия этого не понимает. Сейчас где-то там ведется специальная военная операция, даже не война. Похоронок в Москве никто не получает, потому что из Москвы не набирают народ. Кроме этого, система в России коррумпирована, и, как мы знаем, все ушлые люди, там, богатые, ушлые, активные, они как бы в армию не попадают. Они откупаются, они справочки приносят. В армии идут, которым, ну, либо все равно, либо они деньги там планируют заработать, либо еще что-то. Поэтому то, что эти люди там гибнут, ну, никого это в России не волнует. Тем более, что, будем откровенны, Россия всегда теряла очень много людей во всех войнах. Сталин миллионами клал людей и до сих пор один из самых популярных политиков в Российской Федерации. Поэтому вот Путин же смотрит на все это. Вот он смотрит. Вот Сталин положил там десятки миллионов и стал великим политическим деятелем. Так что Путин в этом смысле как бы еще далек даже от Сталина, ему еще есть куда идти, но он совсем не смотрит на происходящее как на свое поражение.
Хорошо, но он не один. Неужели его окружению не надоела эта война, этот кризис, от которого едва ли кто выигрывает, но за исключением единиц, наживающихся на военных заказах?
Может быть, но мы, к сожалению, не знаем, что именно надоело окружению. То есть то, что окружению что-то надоело, это безусловно так, потому что не должно быть в окружении Путина ни одного человека, я подчеркиваю, ни одного, который считал бы, что Путин все делает правильно. Потому что последние полтора года показывают, что Путин, даже если принять за основу вот точку зрения задачи российского государства, российской политики, игнорируя украинскую, Путин все делает неправильно. Потому что после полуторагодичной войны результат нулевой. Никакие задачи внешней политики России не выполнены, а на самом деле наоборот. Россия обозлила весь мир. Финляндия и Швеция, которые и не думали в НАТО вступать, вступили в НАТО. Да? Поэтому все в минус. Может находиться хоть один нормальный человек вот вокруг Путина, который считал бы, что путинская политика последних 18 месяцев привела к успеху. Нет, нет таких там людей, ни одного не может быть. Если эти люди в ФСБ, конечно, да я уверен, что там все против того, что сейчас происходит. Из этого не следует, что они полтора года назад были против войны в Украине, это другое дело. Означает ли это, что они его свергнут? Не знаю, свергнуть вообще нельзя Путина. В российское законодательство не предусматривает его смещение. Оно предусматривает добровольную отставку или там смерть президента. Снять президента в России нельзя. Поэтому не очень понятно, что делать этим людям, даже если они количественно уже как бы составляют большинство в том же самом ФСБ, которое поставило Путина в 2000 году. Что им делать с этим президентом? Нужно как-то с ним о чем-то договариваться. Ну, как договорились с Горбачевым, как договорились с Ельциным и с Путиным тоже, может быть, уже договорились о чем-то. Не знаю.
Юрий Ферштинский, на чем вы, собственно говоря, основываете эти свои смелые предположения?
Мое видение ситуации следующее. Путин был поставлен у власти госбезопасностью как корпорации. И многие-многие годы он от имени госбезопасности управлял государством так, как это было согласовано, устраивало с одной стороны Путина, с другой стороны госбезопасность. На фоне войны, начатой Украине, на фоне неудачной кампании 18-месячной, обозначилось очевидное недовольство госбезопасности Путиным. Пригожин, вагнеровские войска – это проект госбезопасности. В какой-то момент Путин понял, что назревает некий конфликт и некая конфронтация между президентским офисом, то есть им, и ФСБ, и попытался забрать у ФСБ самое боеспособное военное подразделение вагнеровцев. Вот этот вот указ Путина о том, что вагнеровцы должны до 1 июля перейти под контроль Министерства обороны, это на самом деле попытка Путина забрать у ФСБ войска, и отдать эти войска под контроль своего приятеля Шойги. Вот из-за этого внешне произошел конфликт, который нам стал известен как конфликт между Пригожиным и Шойгу. На самом деле это был не конфликт между Пригожиным и Шойгу, а конфликт между Федеральной службой безопасности и, ну, администрацией президента, да, под вопросом о том, кто будет контролировать, ну, само подразделение вагнеровцев и бюджет вагнеровцев. Да. А 24 июня этот конфликт вылился вот в то, что мы назвали мятежом Пригожина. Пригожин, в общем, исполнял роль человека, которому отдают приказы, и он их выполняет. Ему сказали идти на Москву, пошел на Москву. Ему сказали остановиться. Он остановился. Дальше произошли при участии Лукашенко переговоры между Патрушевым и Путиным. И это были переговоры не между Пригожиным и Путиным, а между Патрушевым и Путиным. И о чем-то стороны договорились. В результате Путин вернулся в Москву побитый. Мы помним его выступление пятиминутное перед силовыми руководителями, где он их поблагодарил за оказанную помощь, хотя никто ему никакой помощи не оказал. И все остались на местах. Но я думаю, что в результате этих переговоров было тем не менее согласовано, что вот конкретно Пригожина, да, убирают, потому что он стал уже неудобен. Поэтому я не думаю, что события, которые нам известны, как вот Пригожинский мятеж 24 июня, что вот эта цепь событий, она закончилась. А главное, мы посмотрим, сколько времени Путин будет оставаться у власти. Но если до 23 июня, я это говорю откровенно, я считал, что Путин, безусловно, будет выставляться на выборах 24 года, то сейчас я не уверен в том, что Путин будет выставляться, а уж кого будет выбирать президентом в следующем Лубянка, этого я, конечно, не знаю. Но то, что она власть не отдаст, это я гарантирую.
Это любопытное наблюдение. А с чем вы это связываете?
С тем, что коллегия ФСБ проголосовала за то, что ядерная конфронтация не в интересах Российской Федерации, потому что ядерная конфронтация действительно не может быть, ну, в чьих-либо интересах, в том числе и в интересах Российской Федерации. И что вот эти вот страшилки, которые тиражировали, ну, кстати говоря, и Патрушев их тоже тиражировал, и Медведев в большом количестве, да, и Путин, и все пропагандисты там, начиная с Соловьева. Это же все была вот эскалация ядерной риторики. А пока не наступило 24 июня, потому что, ну, ФСБ пришло к выводу, как ведомство, что это контрпродуктивно. Единственное упоминание ядерного оружия Медведевым было после того, как Украина нанесла удары по Крымскому мосту и угрожала им Украине, а не Западу. Единственная фраза, посвященная ядерной эскалации, которая у него в этом твиттере 20 августа, заключалась в том, что, мол, если вы нам не позволите захватить Украину, ну, мы тогда просто вот и сами погибнем, и вас угробим всех, но это не в наших общих интересах. Вот это уже скорее напоминает концепцию мирного сосуществования Советского Союза, да, времен Брежнева. Оно совпало, скажем так, с событиями 24 июня. Я не думаю, что это совпадение случайное. Но мы еще очень далеки от того, чтобы в России появились и, по крайней мере, проявили себя, да, и заявили о себе люди, которые считают, что война с Украиной, ну, была, назовем ее так, ошибкой.
Как вы считаете, остаются ли у Владимира Путина, скажем так, возможности для почетного отступления?
Во-первых, сейчас, несмотря на то, что вроде бы вот сбили пригожинский самолет, и вроде бы это некая победа Путина, я на самом деле не думаю, что это победа Путина, и я не думаю в этом плане, что у Путина есть какие-либо шансы на победу вообще и в Украине, и внутри России теперь уже. Я, откровенно говоря, я не удивлюсь, если Путин уйдет в отставку в декабре 23-го года, да, как сделал в декабре Горбачев, как сделал в декабре Ельцин. Я не удивлюсь, если Путин объявит, что он не идет на выборы 24-го года. То есть я не думаю, что Путин вернул себе власть, потерянную 24 июня. Так что война в Украине для него сейчас может быть не главная проблема и не главная битва где ему важно одержать победу. Я думаю, что битва против, как мне кажется, ФСБ, да, она для него более опасная в этом плане. Украина может победить, а Россия, соответственно, проиграть, как я уже сказал, абсолютно стремительно, при двух условиях, а в общем-то двух с половиной. Первое. Поставку Украине наступательных видов вооружений, конкретно речь идет об F-16 и о ракетах дальнего радиуса действия. Второе и главное, разрешение Украине наносить удары по территории Российской Федерации с использованием этого оружия, включая Москву. Третий пункт или половинка – это освобождение Беларуси от российской оккупации, свержение Лукашенко и восстановление Беларуси в демократии. И в создании из Беларуси буфера определенного, да, который разграничивает Восточную Европу, отделяет от Российской Федерации и не позволяет Российской Федерации расширить фронт этой войны в Восточную Европу. Вот при этих условиях проигрывает как бы Путин войну, проигрывает Россия войну, выигрывает Украина войну. И это единственная ситуация, когда эту войну можно выиграть. Во всех остальных случаях, ну, эта война продлилась уже полтора года, ну, можно ждать следующих полутора лет. Но никаких указаний на то, что Россия не в состоянии будет вести эту войну еще полтора года, скажем так, я не вижу. Оружия хватает, людские ресурсы есть, оппозиции никакой нет, противостояния никакого этой войне и правительству в России нет, потому что Россия войну этой не чувствует, и с точки зрения России ведет не войну, а военную операцию.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Затянувшееся контрнаступление Украины. Америка встревожена. Моими собеседниками сегодня были военный эксперт Дэн Гуре и историк Юрий Фиштинский. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свобода» в YouTube и на TuneIn. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго. До следующей недели.